персонально ваш.
Это 5 часов и 5 минут в Москве. Здравствуйте. Действительно, программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. У нас в студии Алексей Уминский, священнослужитель, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, у нас Святой Патрик.
Да.
Теперь и наш святой тоже, да, официально будут праздновать, правда, не 17 марта, а 30-го.
Ну, почему? Это 17 марта по старому стилю.
Ну, то есть это просто в традиции.
Просто в традиции Русской Православной Церкви пользоваться старым церковным календарем. Вот, и поэтому в этот день, 30 марта, этот день наших с вами Алексей Минин, вот, Алексей Человека Божия. Вот, в этот же день будет праздноваться впервые в России память преподобного Патрика Ирландского, замечательного святого.
Я удивился, потому что вот еще лет 5 назад проводился здесь, на Арбате, 17 марта, парад.
Ну, неоднократно проводилось.
Много раз, да. В нем участвовали, в том числе и ирландские чиновники, было много молодежи, а потом власти Москвы это дело запретили. Ну, стали относиться сначала неодобрительно, сначала не разрешали, а потом последние годы не проводятся. И вот когда РПЦ признает Патрика, может быть, и будут и шествия разрешать?
Ну, это было бы неплохо, конечно. Мне кажется, вот эта традиция ирландская по празднованию своих святых, и не только ирландская, вообще традиция Западной Европы, когда покровитель отечества, покровитель города открывает какой-то традиционный праздник. Вот это всегда же бывает, когда, скажем, патрон города празднуется всеми людьми, людьми церковными, людьми нецерковными, людьми верующими, неверующими, потому что для них это целый пласт культуры, который хранится из поколения в поколение, который связан с детством, со школой, с подарками, с какими-то замечательными историями, с прекрасными праздниками. Вот. И жалко, что у нас, к сожалению, память наших святых, она с одной стороны либо остается глубоко в храмах, где-то закрытой, либо приобретает какой-то, может быть, такой державно-государственный характер, вот, очень торжественный и очень официозный, но не является каким-то вот таким народным...
Домашним
народным празднеством. И если бы, конечно, у нас вот...
Святого Георгия, например.
Ну, например, Святого Георгия. Или даже вот князя Владимира, если бы это был праздник такой народный, замечательный праздник, с весельем на улицах, с угощениями, с концертами, с шествиями в том числе. Это было бы замечательно. Вот. Возможно, такая традиция у нас.
А где вот эта вот опасная грань между, как там было написано, в одном из комментариев сказано, там, мракобесие, спиртное, и все такое, что нужно запретить категорически в День Святого Патрика. И, собственно, вот таким праздником для всех. Да.
Скоморожество рознь. Понимаете, дело в том, что мы же отмечаем достаточно ярко все-таки по народному Масленицу. Да? И Масленица при этом является таким образом карнавала западноевропейского. Это время подготовки к посту. Конечно, когда-то это был языческий праздник. Но потом это стало народным и празднованием, и замечательной традицией хождения в гости, и прекрасным приглашением на блины, в том числе весельем, которое заканчивало период перед постом. Вот. Это замечательно, когда люди умеют и веселиться, и грустить, когда люди умеют и радоваться, и плакать, когда люди умеют глубоко, замечательно молиться, и одновременно с этим как-то вот так вот и петь, и плясать, и позволить себе какое-то вот такое по-настоящему вот такое, словом, веселье. Это по-другому никак не могу назвать.
А вот какие сейчас церковные праздники у нас вот стали такими действительно общие? Мне кажется, что и Рождество празднуется достаточно в домашности тоже. И Масленица, и, наверное, Пасха обязательно, да?
Угу.
Этого достаточно?
Вы знаете, у нас, к сожалению, вот эта вот культура празднества, конечно, она ушла из нашей жизни. Раньше было все, наверное, немножечко иначе. Вот, конечно, 70 лет вот такого выключения всей церковной жизни, всего контекста церковной, христианской жизни, из быта человеческого, из культуры человеческой, из семейственности, они, конечно, не прошли даром. И вот созидать это все не очень просто. Вот я однажды помню замечательную сцену, я наблюдал, которая мне произвела прекрасное впечатление, и я решил как-то вот этим воспользоваться. Я был в Австрии в августе месяце, и 15 августа во всей Европе, и, кстати сказать, и в православии тоже, празднуется Успение Божьей Матери по новому стилю. И вот австрийский небольшой городок. весь город, то есть это нерабочий день, официально нерабочий день, весь город в праздничных традиционных одеждах. Играют оркестры в парках, знаете, как вот до революции. Вот, как славен наш Господь Сионе, звучит...
Коль славен наш Господь Сионе, не может изъяснить язык.
Да, верно. Вот. И люди поздравляют друг друга. Какое-то вот в воздухе просто торжество. И на углу площади, недалеко от собора, стоит человек, а рядом с ним ящики шампанского. Вот. И он всех прохожих угощает шампанским.
Оказывается,
что этот человек, он винодел, он привез на этот праздник свое такое шипучее вино, и всех людей, проходящих, с радостью угощает в этот день шампанским.
Разве это не харам?
Это прекрасно было. Это настолько вот замечательно. Мне, конечно, просто вот так задержался достаточно долго у этих ящиков, потому что мне было интересно, как это все происходит. Он всех поздравляет с праздником. Но я подумал, слушайте, у нас ведь никто даже не знает, что Успение. Я привернулся в Москву как раз к Успению по старому стилю. И после службы мы решили, что мы так же вот откроем сейчас ворота храма. Мы поставили столы, купили вина, купили шоколадных конфет, купили конец поста как раз, соки, там все что угодно, угощения, и стали людей просто приглашать, поздравлять с праздником. Бедный наш народ, они так испугались, что их поздравляют с праздником, что им хотят угостить бокалом вина, что им хотят как-то вот поздравить. Ну, первое ощущение у людей было такая отторопь, второе, не секта ли это вдруг?
Потому что только, это должно быть сурово, потому что это
потом,
должно быть грустно.
И только все. Постепенно люди стали подходить, и мы вот это уже делаем постоянно. То есть мы ввели в наш приход такую традицию, что на большие праздники, на Рождество, конечно, на Пасху, на Крещение, на Успение, вот мы открываем ворота храма, мы не выходим на улицу, чтобы все-таки это не было каким-то таким вот...
согласованным мероприятием.
Да, например, да. Но на территории храма люди проходят, и мы с каждым имеем возможность побеседовать, каждому поздравить с праздником, кому-то подарить Евангелие, кому-то провести экскурсию по храму и рассказать что-то вот об этом месте. И мне кажется, что это вот то, чего нам очень-очень не хватает. Делиться своей радостью. Делиться своей радостью. Не идеями, не какими-то вот какими-то нашими прекрасными свершениями, а вот просто радостью.
Ну, не знаю, мне представлялось в последнее время, что большинство дат таких важных церковных, это все очень серьезно. Это подумать о душе. Это не время улыбаться. Это вот как-то, да, это что-то такое более строгое, и поэтому разудалый парад на День Святого, это как-то нехорошо.
Вы знаете, да, на самом деле вот это одна вот такая дискуссия, одно время даже вот в церкви у нас не так давно возникала, потому что есть такая цитата у одного из святых, что и Христос никогда не улыбался, вот, что Христос никогда не смеялся, вот, а только плакал, потому что Евангелие действительно нет, не зафиксировано, где Христос смеется там, или Христос улыбается. Но везде зафиксировано, что Христос пролил слезу, там, скажем, над Лазарем, или он молился до кровавого пота в Гефсиманском саду. Это действительно так. Но призывом к радости дышит все Евангелие. Призывом постоянно радоваться и радуйтесь и веселитесь, говорит нам Евангелие. Вот. Более того, там есть одна замечательная фраза в заповеди блаженства от Луки. «Блаженны плачущие, ибо вы восмеетесь». То есть, конечно, пустое веселье, безоснованной радости какой-то, вот бесшабашность, наверное, она может опустошать человека, если за этим ничего не стоит. Но, в общем, жизнь человека без радости, какая это жизнь? Это гроб. Вот, а Христос вот приносит нам радость. Вот мы к ней движемся через пост. Время, в общем, поста сегодня, это, в общем, время, конечно, серьезное. Время, когда стоит задуматься о своей душе, конечно же. Время, когда стоит и о своих грехах поплакать, наверное. Но оно ведет нас к радости. Именно к радости, которой надо делиться.
У нас в студии протоиерей Алексей Уминский. И вот еще уже тогда о серьезном, если можно, объясните, пожалуйста, подход православной церкви, отношение русской православной церкви к, так сказать, общим святым, к святым западным, которых мы знаем как запад.
Ну, вот, сегодня же Патрик, не только Патрик.
Да, около 15 святых, да, признаны. Я думаю, что этот процесс, вот он начался, это очень радостный процесс, и в нем вот лежит, вы знаете, одна очень важная вещь. Все-таки такое стремление к единству. Это вот тоска по тому единому пространству молитвы, любви, по единому пространству христианства, которое было разрушено тысячу лет назад. Вот. Мы живем, конечно, в... Нельзя сказать, что состояние церкви после раскола может быть нормальным. Нельзя сказать, что церковь, которая раскололась через... после тысячелетнего единства, может существовать безболезненно. И не может об этом, может об этом забыть. И вот то, что мы прославляем святых неразделенной церкви, святых, которые были общими для нас до раскола, вот это, мне кажется, еще один, может быть, небольшой, не совсем для всех заметный шаг, но шаг к единству, конечно, что вот очень и очень важно. И, конечно, эти святые всегда почитались, скажем, в православных приходах, которые существуют в Западной Европе. Они почитались как местно чтимые. И святой Патрик, и святая Женевьева, и святой Викентий Леринский, и многие другие, чьи имена сегодня уже внесены в общецерковные списки. Но таких имен очень много. И идет просто сейчас огромная работа по изучению этих святых.
Слушайте, а тогда получится, что со временем можно будет крестить русского младенца Женевьевой?
Конечно, уже сейчас можно, прямо сегодня уже можете крестить младенца по имени Женевьева. Я надеюсь, что скоро в наших святцах появится король Эдуард, исповедник, и король Эдуард мученик, замечательные святые английской церкви до разделения, которых очень и очень почитают православные приходы в Англии.
А как происходит эта работа по изучению? Что они изучают, когда принимают такое решение?
Ну, это стало возможным благодаря как раз вот русской эмиграции, когда после 17-го года русские оказались в Западной Европе вместе со своими священниками, вместе со своими епископами, стали образовываться общины и стали, соответственно, изучаться те святыни, и знакомство с теми святыми, которые окружали русских людей, скажем, во Франции, в Бельгии, в Германии, в Западной Европе вообще. И оказалось, что русские люди оказывались в храмах, где хранятся реликвии этих святых. Они о них ничего не знали. И тогда вот архиепископ Иоанн Максимович, уже прославленный из зарубежной церкви, русской православной церкви, он первый тогда стал искать вот эти источники о святых неразделенной церкви. Он начал эту работу еще, наверное, вот, ну, может быть, около 50 лет назад. И вот эта работа его по святым неразделенной церкви, она принесла свои плоды. Мы сейчас не только пишем иконы и почитаем этих святых в тех приходах, которые находятся за рубежом, но вот сегодня уже это общее православное святые для нас.
То есть появится икона святого Патрика?
Конечно.
В каком-нибудь московском храме?
Да, уверен. Я вот, например, постараюсь, чтобы она была и в моем храме.
Скажите, а если вот такие шаги к объединению возможны и происходят, настанет ли такой момент, когда совместная молитва и, ну, какое-то, я не знаю, какое-то еще совместное действие с инославными
вы знаете,
христианами?
Путь к разделению всегда очень быстрый.
Ну да, приехали
легаты. Поссориться всегда очень легко. И разорвать отношения – это минутное дело, к сожалению. Это как в церкви, так и в политике, так как и между братскими народами. Вот. А вот и путь к единству, путь к уврачеванию вот этого, он очень-очень долгий, он очень-очень непростой. И как он будет развиваться дальше, я не знаю, но я вижу вот эти шаги. Встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась. Слава тебе, Господи. Следующий шаг – это он, может быть, не связан напрямую, вообще, может быть, как-то даже в голове не связан вот с этим, с этой встречей римского папы и нашего патриарха. Но, тем не менее, вот мы уже прославляем общих святых. Если вы зайдете в какой-нибудь зарубежный храм католический в Италии или в Германии, вы часто сможете там увидеть такую икону. Обычно рядом изображен Франциск Ассизский, а вместе рядом с ним преподобный Серафим Саровский. почему-то католики имеют большую любовь к преподобному Серафиму Саровскому и видят в нем какое-то вот отражение, в том числе подвига и духовности Франциска Ассизского, потому что у нас есть икона, где преподобный Серафим кормит медведя, а у них есть икона, где святой Франциск проповедует птицам.
Птицам, да. А интересуется наш слушатель, вот мы перед эфиром с Алешей смотрели, опять какие-то очень громкие и резкие высказывания отца Всеволода Чаплина по поводу мигрантов, я правильно понимаю, да, Алеш? Там по поводу того, с кем как нужно расправляться и так далее. Но на самом деле тут даже не суть, что говорит отец Всеволод, а вопрос от слушательницы Ирины: должна ли последовать реакция официальных лиц РПЦ?
Нет, я могу процитировать Чаплина.
Ну, не надо мне цитировать.
Там шла речь о ракетных ударах.
Ну, оставим это на совести отца Всеволода. Отца Всеволода в моем представлении давно уже проповедует какую-то свою собственную религию, которая к христианству отношения не имеет. Это симбиоз какого-то такого государственной именно религии с элементами мистицизма, вполне подходящей вот для Проханова. Мне кажется, у них, наверное, скоро возникнет своя собственная церковь, и отец сделать, возможно, там займет какое-то главенствующее место.
Должна быть официальная реакция руководства церкви на такие заявления?
Вы знаете, не уверен, что на все заявления, которые от кого-то исходят, понимаете, должна быть какая-то специальная всегда реакция. Иначе все время надо на что-то реагировать, понимаете.
Но все-таки это заметный человек.
Это заметный человек, но мне кажется, реакция на отца Всеволода давно уже последовала. Отец Всеволод лишен из-за своих, вероятно, таких же высказываний вполне адекватных позиций, когда его слова могут трактоваться как позиция церкви, он не занимает никаких остальных должностей, ну, а как лицо, имеющее право на высказывание, ради Бога, каждый человек имеет на это право.
Хотела вас спросить, а есть ли какое-то правило, по которому человека, не знаю, там, судят церковным судом, или лишают...
Да, конечно, существует.
За что могут отстранить?
Ну, за безнравственное поведение, за
распутство,
ну, какие-то уголовные преступления.
За уголовные даже, преступления, без всякого сомнения. За проповедь ереси, которые осуждены как ереси. То есть, прежде всего, если человек в среде христианства начинает проповедовать какое-то свое учение, которое искажает учение церкви, то сначала это учение должно быть рассмотрено, ему должна дать оценка. Если человек не отказывается от своего лжеучения, от своих ложных мыслей, тогда он подпадает под действие церковных канонов. Вот. Это нарушение церковной дисциплины, в том числе, если священник, например,
если священник призывает к убийству.
Если священник призывает его убийство, как священник на проповеди в храме, понимаете, это действительно может подлежать вот осуждению церкви. Если человек в частном порядке что-то пишет у себя на страничке в Фейсбуке, ну, в данном случае он может выступать в том числе и как частное лицо.
Хорошо, кстати, о том, что кто-то пишет. У нас, мы специально перед эфиром, Алексей Анатольевич, показали стихотворение Дмитрия Быкова, давнишнее достаточно, которое почему-то вызвало такую резкую реакцию.
Да, стихотворение полгода назад было напечатано в газете «Собеседник», пожаловалась читательница издания, смотрела там оскорбление патриарха. Сегодня коллегия по жалобам на прессу рассмотрела заявление, решение будет через 10 дней.
Это серьезно. Вот Алексей Анатольевич гораздо быстрее рассмотрел это заявление. Буквально секунд 30 прочел и вынес вердикт.
Причем патриарх Кирилл упоминается там только однажды, как слово «духовность».
Ну, да. Я не сомневаюсь, что патриарх Кирилл является действительно для очень многих людей символом духовности современной России. Это действительно не подлежит сомнению.
То есть вы ничего оскорбительного?
Нет. Более того, меня совершенно не удивляет, почему патриарху Кириллу вручили премию географического общества общества членский билет.
Тоже патриарх... премия,
членский, да, членский билет географического общества, я ошибся, простите. Патриарх Кирилл путешествует как никто другой. Он действительно, мне кажется, от Москвы до самых докраин, где только не бывает. Он добрался аж до Антарктиды, как мы с вами знаем. Вот. Он везде бывает. Он много-много времени тратит на свои пастырские миссионерские поездки. Это совершенно действительно вот такой вот, может быть, кругосветлый путешественник, подобно Федору Конюхову. Но он только в Конюхов это делает, потому что он этим занимается профессионально как путешественник, а у патриарха это просто миссия его патриаршая.
То есть это не потому, что приходы плохо работают, нужен приезд начальства?
Да нет, мне кажется, что патриарх Кирилл нравится еще самому, наверное, смотреть на мир, путешествовать. Это, мне кажется, что это еще такое человеческое стремление все время видеть мир Божий. Мне кажется, это прекрасно, когда такое в человеке есть.
Я просто как бы вот услышала про пастырские поездки. А все поездки патриарха пастырские? Ну, или он может как частное лицо просто для удовольствия поехать красоты посмотреть?
Если он путешествует в свое время отпуска, например, то тогда он это делает как частное лицо.
Угу. А вот эти вот упреки, которые постоянно возникают, и на которые, по-моему, Владимир Легойда регулярно реагирует, по поводу того, что вот как-то много роскоши, слишком много роскоши. Ну, понятно, что в Антарктиду на санях вряд ли можно съездить, но вот эти вот упреки, они имеют право на существование?
Имеют, без всякого сомнения. Они имеют право на существование.
А какая-то внутренняя церковная жизнь и работа ведется вот по поводу вот облика церковника? Может ли он быть таким или другим? Станет ли он более демократичным?
Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я, как сказать, я вижу в церкви разных людей. Вот. Угу. Я вижу в церкви и знаю в церкви разных людей. И среди иерархов, и среди простого священства. Есть те, которые живут очень скромно, и для них это не потому, что они бедные, а потому, что для них это обычный образ жизни. Скромность для священника – это, мне кажется, совершенно нормальное и естественное явление, потому что Христос об этом говорит в Евангелии, чтобы мы не брали с собой, когда идем на проповедь, медь в поясе и не одевали на себя двух одежд. Вот. Потому что странно, когда ты говоришь о любви, милости и сострадании, если ты как-то при этом
весь золоте.
Весь золоте, как-то сильно отличаешься от тех людей, которым ты проповедуешь.
Но есть же и другой подход.
Есть другой подход, совершенно верно. Да. Есть подход другой, который предполагает, что церковь, она должна в том числе являть некое такое вот статусное явление, что церковь, она должна показать, насколько она важна, насколько она сильна, насколько она грандиозна. Вот. Это тоже подход такой. Есть апологеты такого подхода. Он мне совершенно не близок. Я не думаю, что это важно для церкви, но так сложилось исторически уже, что и сан епископа, и сан патриарха, и сан высокого церковнослужителя, он все время имеет на себе какие-то особые знаки украшения. Ну, например, священника награждают, заслуженного священника, специальным крестом с драгоценными камнями.
Это наперстные вот эти кресты.
Да, наперстные кресты. То есть священник уже по статусу из древних времен, да, награждается вот таким вот крестом. Там, конечно, не настоящие эти самые бриллианты. Там стекляшечки. Ну, у кого-то, наверное, и настоящие. И, скорее всего, когда-то...
Это как ордена.
Ну, как ордена, да. Но вид у них... Вот так, с 5 метров. Ты не знаешь, что у тебя тут Сваровские или просто стекляшки, или там у тебя бриллианты какие-то. Вид-то драгоценных награждений. Священнические ризы золотые, очень богатые. Митры изукрашенные тоже шитьем, золотым шитьем. Это одежды, которые показывают, в том числе, свидетельство о неком богатстве. И которые церковь хранила в свое время, в том числе, как материальное богатство. Вот. Сегодня это богатство воспринимается очень многими людьми болезненно на том уровне бедности, в котором живет вообще простой народ. И, может быть, все-таки стоит всем нам церковно подумать о том, чтобы как-то, ну, красиво, конечно. Вот. Но, может быть, поскромнее можно. Вот я как-то вот предпочитаю все-таки образ более такой упрощенный священника и епископа. И таких епископов тоже достаточно.
Протоиерей Алексей Минский, студия «Эхо Москвы». Мы вернемся после новостей и рекламы.
Персонально ваш. Персонально ваш.
15:35 в Москве. Программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. И в нашей студии протоиерей Алексей Минский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах. Нам сейчас, когда был перерыв, все телевизоры слушали, слышали, что Алексей Анатольевич нам рассказывал, как ирландские монахи забили виски. И что во время поста в Германии пьем, да?
Да, да, да. В Германии паулинские монахи питались только пивом. Вот это знаменитое пиво.
Паулинар, оно паулинское, да.
Совершенно верно.
Так что пить спиртное не всегда грешно. Давайте к серьезной теме. Тут в новостях, в том числе, мы слышали о, ну, возможно, там родители призывают уберечь от своих чат от акций в соцсетях. Как вообще, вы же опытный педагог, да? Как ребенка можно уберечь от дурной компании, от дурного влияния? Неважно где, там, на улице, в соцсетях. Как,
ну,
это
естественно,
делать?
Естественно, можно уберечь ребенка от дурной компании. Просто ребенком надо заниматься все время, с самого раннего-раннего детства. Вот, все время быть с этим ребенком, любить этого ребенка, уделять ему огромное внимание. И главное, уметь его все время слышать. Вы понимаете, вот у нас есть такое понятие, слово «послушание». Послушание. И слово «послушание» вот в контексте нашей жизни не только церковное, церковное тоже, к сожалению, оно все время значит «выполняй мои приказы, будь мне подчинен». А слово «послушание», оно ведь, собственно говоря, от глагола «слышать». Вот, и когда, собственно говоря, послушание происходит, оно послушание происходит в двух направлениях. В двух направлениях. Не когда сильного слышат слабый, не когда старшего слышат младший, а когда и тот, и другой слышат друг друга. Вот, например, родители и дети, кто у кого в послушании? Ну, сначала-то родители в послушании у ребенка. С самого начала, когда рождается ребенок, родители у него в полном послушании.
Это точно.
В полном послушании у него родители. И вот чем больше родителей в послушании у ребенка, чем больше они его видят, слышат, на каждый его реагирует писк, например, да, то потом ребенок становится постепенно в послушании у родителей. И вот этот процесс, он все время взаимный всегда. И в подростковом возрасте особенно. В подростковом возрасте особенно родители снова становятся в послушании ребенку. Они должны очень-очень прислушиваться к тому, что происходит в душе ребенка, что происходит в его мыслях. А если ребенка все время ломать, если ребенка все время заставлять, если ребенка все время подчинять себе, потому что я хочу, чтобы было так, как хочу я, то тогда ты лишишься просто ребенка рано или поздно. Вот это надо понять.
Есть мнение, что к подросткам надо, наоборот, строго относиться.
По-разному можно относиться.
Все время контролировать.
К подросткам можно относиться и строго, и нужно относиться строго, но эта строгость должна быть разумной, эта строгость должна быть понятной, и подростку она должна быть понятна, эта строгость. Вот.
Ну вот говорят, контролируйте соцсети, читайте, что пишут, проверяйте дневники, смотрите телефоны и так далее. Вы бы посоветовали
В моем опыте, в опыте воспитания своих собственных детей, мальчишек, у меня этого не случалось. У меня как-то так счастливо сложилась жизнь, что мы все время как-то друг другу доверяли. Вот. И были моменты, когда мои дети тоже замыкались в подростковом возрасте, как-то вот не было своей собственной жизни. Но меня это немножко тревожило, но я все равно старался им доверять.
Я правильно знаю, что вы были хиппи?
Ну, это было давным-давно.
Как родители относились к этому?
Нет? Ужасно они относились к этому. Бедные мои родители несчастные. Все время хочется советовать просить у них прощения. Но, тем не менее, они ко мне относились. Вот. Они не закрыли двери дома. Они меня не прокляли. Они все время мной интересовались. И когда я снимал какую-то халупу в Москве, в полуподвале, они приходили ко мне в гости, приносили продукты, чтобы я что-нибудь кушал, понимаете, и кормили моих друзей. Они, например, никогда не закрывали двери для моих друзей в том числе. Когда, скажем, какие-то страшные хиппи из разных городов Москвы, там, немытые, небритые, непонятно какие.
Вам на вписку.
На вписку приезжали, понимаете, и мы в двухкомнатной квартире в Перово, в этой квартире. Вот они забивались в мою маленькую комнату, и ничего. Но папе, маме это очень не нравилось. Жутко не нравилось. Но они не выгоняли их на улицу. Они не вызывали милицию. Вот. Они терпели. Они все терпели, потому что они понимали, что лучше вот это будет здесь происходить, и будут рядом папа и мама, нежели я вместе с этими хипарями куда-то уйду, что со мной там случится, где я там буду ночевать, какая милиция меня заберет вот после этого. Вот так было.
Отец Алексей Уменский у нас в гостях, персонально ваш. Но
скажите,
если...
пожалуйста, да. А почему церковь, вот просто продолжает уже тему, чтобы мы не перешли к другой, почему церковь считает самоубийство страшным грехом?
Ну, не все самоубийство является страшным грехом, потому как большинство, конечно, этих трагедий происходит с людьми больными, с людьми, которые переживают тяжелейшие депрессии, с людьми, которые находятся в состоянии, когда суицидальные мысли и навязчивые идеи ими владеют, и они не в силах им сопротивляться. В таком случае церковь не считает этих людей тяжко согрешившими. Эти люди, которые действительно страдали заболеваниями, они подлежат и отпеванию в церкви, и церковь за них молится.
То есть никакой церковной ограды там вот этого нет?
Нет, нет. Имеется в виду только, когда самоубийство является осознанным грехом, когда человек билет Богу возвращает. То есть, не нужна мне твоя жизнь. Не хочу с тобой иметь ничего общего. Не хочу никакой вечности. Ничего от тебя не хочу. Жить больше не хочу. И принимает решение разумно и сознательно. Это величайший случай, на самом деле. Человеческой гордыни или человеческого отчаяния величайшего, которое существует. Потому что Бог ведет человека по жизни для того, чтобы его спасти. И вся человеческая жизнь от рождения до смерти – это путь к спасению, конечно. И у Бога есть только одна воля о всех нас, чтобы все мы имели вечную жизнь, чтобы все были обязательно спасены, чтобы для нас вот эта вечная жизнь открылась как жизнь радости, света и любви. И поэтому вот существует в христианстве, в православии особенно, такое понимание, что человек умирает всегда тогда, когда он к этому уже готов, когда он, двери для спасения уже открыты, когда Господь принимает его в тот самый период, когда он уже к спасению, ну, его можно его спасти, он уже спасен. А если человек до этого пути не дошел, он не дает Богу возможности вести его дальше за собой. И поэтому это решение человека принимается в том числе как решение его свободы, как решение его личного выбора. Но насильно невозможно человека затащить в рай.
Скажите, а подростковые самоубийства, вот так, в связи с которыми вот так много идет баталий, обсуждений, запретов и даже судебных каких-то деяний, они к какой-то особой категории относятся?
Думаю, что они, конечно, относятся к особой категории, потому что дети, вовлеченные вот в такие игры, ужасные, страшные игры, они, конечно, не могут за себя полностью отвечать. Они являются объектами манипуляции. Они, конечно, не могут понимать, что происходит в данный момент, к чему вообще их призывают, что в жизни может случиться. У них нет никакого опыта жизни, и, главное, у них нет никакого опыта смерти. Они вообще не понимают, что это такое. Поэтому рассматривать эти вещи как осознанное самоубийство церкви, конечно, не может.
А что такое опыт смерти?
Опыт смерти, когда ты теряешь человека, с которым ты связан по жизни. Когда жизнь твоя и другого человека – это общая жизнь. Когда умирая, когда кто-то умирает из того, кого ты так любишь сильно, вот, ты понимаешь, что умирает часть тебя. Это и есть опыт смерти. Но при этом ты еще прекрасно в этот момент вдруг начинаешь понимать, что не может это умереть. Не может это исчезнуть. Любовь, она не может умереть. Вот это и есть и опыт смерти, и опыт жизни. Я не знаю, как лучше объяснить.
Спасибо.
Идем
к другой теме, наверное.
Давай.
Был большой скандал. Значит, телеконкурс «Минута славы». И там ведущий Владимир Познер призвал не быть лицемерами, но это он уже потом призвал в интервью, и назвал запрещенным приемом участие в этом конкурсе человека без ноги.
Он танцевальным, да.
Да, это Евгений Смирнов, или Женя Рыжий, как он себя называет. Он чемпион России по брейк-дансу, потерял ногу, но все равно остался на сцене и танцевал. Вот, Рената Литвинова назвала его ампутантом. Такая реакция на выступление о чем вам говорит?
Мне очень неприятно вот было вот с этой реакцией сталкиваться. Неприятно еще и потому, что Владимир Владимирович Познер, он очень любит так Бога все время обвинять в несправедливости, о том, что куда вот смотрит ваш Бог, кругом там несчастье, там вот я бы, если бы у Бога с чем-нибудь спросил, там, я сказал, как, мол, тебе Бог не стыдно, вот слова Познера, да? Вот, оно... тут как-то странно, да, когда человек все время, как бы сказать, взирая на Бога, как на человека, на существо несправедливое, сам не испытывает ни какого-то сочувствия. Даже не говоря о сочувствии. Но если человек выходит на конкурс допущенный, да, то оценивается он все равно не по тому, как он, не потому, что он инвалид или не инвалид, это не конкурс, а потому, достоин ли он награды, зачем ему все время тыкать в лицо, что ты пришел сюда не по делу, что ты пришел сюда незаслуженно, ты хочешь нас разжалобить. С чего он взял, что его кто-то хочет разжалобить? Почему сразу такое отношение к человеку, что тот недостоин вот такого высокого внимания, таких вот строгих арбитров? Мне вот это непонятно. Мне кажется, это странным и неестественным вообще для человека. Да, конечно, человек... Инвалид нуждается в нашем сочувствии, без всякого сомнения. Да, человек не может быть назван ампутантом, потому что он, прежде всего, человек. Вот. Если этот человек плохо танцует, скажите, ты плохо танцуешь. Но если он танцует хорошо, зачем его упрекать, что он танцует хорошо с одной ногой? Вот это мне непонятно совершенно.
Ну, наверное, может быть, тут речь в том, что нельзя сказать, что человек танцует плохо, когда сам по себе танец – это уже подвиг.
Почему?
Но если он танцевать на одной ноге, это сложно.
Ну хорошо. Но если человек это делает плохо, то это мне не нравится, как вы танцуете на одной ноге. И что? Но если человек это делает хорошо.
То есть вы считаете, что когда все равно нужно оценивать, ну как сказать, с общих позиций, да, получается?
Этот актер, этот человек пришел на общий конкурс вместе со всеми, да, и он не считал себя, я читал его интервью, он не считал себя ни в чем ущербным. Он не считал себя, что он танцует хуже тех, кто имеет две ноги. Он не считал, что...
Ну, он и прошел отборочный, если...
Естественно, конечно, он попал на этот конкурс не случайно. И он не считал, что к нему должно быть какое-то особенное отношение, и столкнулся именно с этим. Вот и все.
Это часто встречается, такая реакция?
Не знаю. Я не смотрю телевизора, у меня просто его нет. И поэтому я не могу сказать. Я не участвую в конкурсах.
А вообще, вот, кстати, как вы относитесь к конкурсам? По поводу детского конкурса тоже очень много. И участие детей в разнообразных вот этих шоу. Тоже, кстати, с теми же авторами тоже был скандал, что вот девочка спела, ее попрекнули, что и там не то ей родители выбрали, и она тоже там пользуется своей невинными своими глазами, сама не понимает, что поет.
Не знаю, мне кажется, наших детей надо беречь. Вот. Родители должны так-то все-таки к детям относиться бережно. Нельзя из ребенка делать какую-то куклу или какую-то фотомодель или какого-то персонажа, на которого должна взрасти страна. Ребенок не может выдерживать ни такого внимания, ни такого прессинга, ни такой дрессировки. Это не обезьянка. Мне кажется, ну вот эти конкурсы, как мне кажется, они опасны для детского психического здоровья. Ну и, конечно, они могут просто разрушать самые теплые и хорошие отношения между родителями и детьми. Надо поберечь просто. Зачем это все время все делать на показ? Мне кажется, лишнее.
У нас в студии отец Алексей Уминский. Еще одна тема, она вполне, как мне кажется...
Культурная
и церковная. Я прошу прощения, потому что мы еще с вами на эту тему не обсуждали. Когда бывший прокурор, ныне депутат Наталья Поклонская рассказала о мироточении бюста, ну, естественно, началось веселье со всех сторон, потому что вроде бы все так знали о таком явлении, но насчет бюстов не слышали. А потом почему-то, опять же, большую радость и восторг вызвало то, что существует, оказывается, комиссия церковная, которая проверяет такие факты.
Да, конечно.
Расскажите, пожалуйста, ну, что это за комиссия такая?
Ну, это, естественно, существует, потому что в церкви происходит прославление, скажем, святых и прославление чудотворных икон в течение всей истории церкви. Поэтому должна быть какая-то официальная комиссия, официальные лица, которые могли бы действительно удостоверять какие-то вещи, которые в жизни церкви являются сверхъестественными, например, чудеса. Когда происходит прославление святого, предположим, перед канонизацией, да, собирается большая история его посмертного прославления. Люди свидетельствуют о том, ну, как этот святой помогал им в жизни. Случались ли какие-то посмертные чудеса, какие-то явления, связанные с помощью от этого святого по молитве. Вот. И они фиксируются, они записываются, они хранятся. Потом комиссия все это изучает. Также эта комиссия исследует мощи святых, если они достаются, скажем, происходит, скажем, вот такое чудо, как нетление святых мощей. Эта комиссия удостоверяет, действительно ли мощи нетленны, действительно это не подлог никакой, нет ли там какой-то...
Обращается к ученым по этому вопросу?
В том числе, да. В том числе и генетические экспертизы проводятся всевозможные.
Простите, пожалуйста, я не понимаю, разве все истории и плачущих икон, и чудотворных мощей, и еще там каких-то... Это же разве не внутренняя история? Разве это не чудо, которое происходит в конкретном человеку, конкретного молящегося?
Ну, знаете, иногда, как это можно иногда задокументировать? Чудеса имеют довольно массовый характер в том числе. Это бывает, когда действительно вот икона может быть мерточащей, или мощи может быть мерточащими. И тогда это явление наблюдается очень-очень многими. Я в своей жизни несколько раз наблюдал подобные явления. Одно из явлений, это было больше 10 лет назад, связано как раз с иконой царя-мученика. Вот, эта икона известна в Москве, и, кстати, именно с этой иконы известная фотография Натальи Поклонской, она с ней на шествии.
Забытый полк.
Да-да-да, совершенно верно. Эта икона действительно в свое время, не знаю, как сейчас, но был период, она являла огромное и очень обильное мироточение. Она у меня в храме находилась в течение нескольких недель, и я лично видел и замечал, как это происходит, как выступают вот эти капли масла, благоухающего причем масла на краях иконы, потом она начинает стекать, люди подходят, и мы даже помазывали этим маслом всех приходящих.
А, простите, приходила комиссия, это самое случилось?
Да, ну, когда это... Нет, ко мне лично не приходил, но мы записывали всегда вот в тетрадочку я вел, где мы записывали вот все, каждый случай этого мироточения. И потом отдавали тем людям, с хранителям этой иконы.
Саму икону они не смотрели?
У меня лично в храме не смотрели, но эта икона в течение многих лет проходила, она известна, этот факт зафиксирован просто. И второй случай, это то, что лично я видел. Это икона, Иверская икона Божьей Матери, которую привезли из маленького русского прихода, из Гваделупы, в Вашингтон, в храм Иоанна Крестителя. Там настоятель отец Виктор Потапов. Это список тоже чудотворной монреальской иконы Иверской Божьей Матери, которую хранил в свое время такой праведный Иосиф. Такой он был хранителем иконы Иверской, которая была написана на Афоне. Он был убит таинственным образом, икона пропала. Но эта икона была тоже мироточивая. И вот ее список тоже стал мироточивым. Это тоже было очень обильное истечение мира от иконы деревянной. И у меня даже хранится вот такой флакончик сейчас вот в храме.
Список иконы – это копия иконы.
Копия иконы, совершенно верно. То есть эти случаи, они могут...
Я прошу прощения, последний вопрос. А с бюстами такое случалось?
Вот с бюстами не знаю. Потому что бюст все-таки это не икона, это гражданский монумент. И для меня тоже немножечко было странным, что речь идет именно о каком-то памятнике, который не иконописное изображение, и к которому не относятся как к иконе. Поэтому я удивился, честно говоря. Но само явление мироточения, в этом нет ничего удивительного. Для меня, по крайней мере.
Верим в чудеса. На этом мы заканчиваем программу «Персонально ваш». Но, к сожалению, вопросов еще огромное количество. Просили еще мусульманам объяснить, как у Бога может быть сын. Потому что... Вы когда-нибудь объясняли мусульманам такие вещи?
Ну, я на эту тему с мусульманами не разговаривал. Вот. Но если надо будет, пусть, пожалуйста, пусть ко мне приходит, я расскажу.
Есть соответствующая богословская литература о сложных вопросах?
Конечно.
Ну, хорошо. Значит, с чудесами разобрались. С Богом Отцом тоже, в принципе, можно разобраться. Мы, наверное, на этом закончим программу. Ольга Журавлева, Алексей Гусаров останутся с вами и в следующем часе. Дальше у нас опять безудержное веселье и много новостей. А с вами был отец Алексей Уминский. Всем спасибо большое.
Спасибо.
Персонально ваш.